Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 477-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу традиционно открывает отрывок из жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником Епифанием Премудрым. Затем вы услышите запись проповеди насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, смотрителя патриарших покоев Лавры, архимандрита Илии, в субботу поминовение усопших во дни Великого Поста, о милостыне нашим близким. Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, составленное по его письмам, очередная передача из авторского цикла профессора Константина Ефимовича Скурата, продолжает нашу сегодняшнюю программу. И завершит ее пятая заключительная часть лекции и беседы профессора Московской духовной академии Алексея Константиновича Святозарского под общим названием «Русская церковь в начале 20-го столетия». Как всегда, нашу программу украшают песнопения объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Прошел один год, и игумен, о котором шла речь, и который постриг блаженного Сергия, разболелся и некоторое время, поболев, умер и ко Господу отошел. Преподобный же Сергий печалился очень и молился Богу, и молитву прилежную к Богу воссылал о том, чтобы Бог дал игумена, наставника обители этой, отца и правителя, который сможет направить корабль духовный всемирной жизни к пристанищу спасения и избавит его от воли гибельных, от злых духов. Так он молился Богу, прося игумена и настоящего устроителя месту тому, и Бог услышал молитву угодника своего, и молению его внял, чтобы слова Давида ложными не оказались. Желание боящихся его он исполняет, и молитву их слышит, и спасет их. Бог пожелал дать в игумены самого просившего просителя, праведного правителя, и кого просил Сергий, того и получил, и обрел. И приобрел поистине праведного правителя, который смог управлять обителью этой. Он не себя самого просил, но другого кого-нибудь, кого Бог даст. Бог же, который все предвидит, провидя будущее и желая создать и устроить обитель эту и прославить ее, никого лучше Сергия не нашел. Но именно самого просившего дарует братии, зная, что может Сергий с этим управлением управиться во славу имени его святого. Как же и каким образом началось игуменство Сергия? Вложил Бог в сердце братьям желание сделать так, чтобы Сергий начальствовал как начальник их. Осенила некая мысль братью, и сошлись монахи сначала сами по себе, и совет избрали они. Так, утвердившись в своем намерении, они все вместе пришли к преподобному Сергию, говоря: «Отче, мы не можем жить без игумена. Мы пришли к тебе открыть мысли наши и желания. Мы очень хотим, чтобы ты был нашим игуменом и наставником душ и тел наших, чтобы мы приходили к тебе с покаянием исповедоваться в грехах своих. Хотим от тебя прощения и благословения, и молитву каждый день получать, и видеть, как ты ежедневно совершаешь святую литургию. Хотим всегда из честных рук твоих причащаться при чистых тайн. Да, честный отче, этого мы желаем от тебя, только не отказывайся». Преподобный же Сергий вздохнул из глубины души и сказал им: «У меня и помысла не было стать игуменом, но только желает душа моя скончаться в иноках на месте этом. Не принуждайте меня, но оставьте меня Богу, и Он, что захочет, то и сделает со мной». Они же ответили: «Мы, отче, желаем, чтобы был ты нашим игуменом, а ты отказываешься. Мы же говорим тебе: или сам будь игуменом, или иди и попроси нам игумена у епископа. Если же ты не сделаешь так, то из-за такого несчастья мы разойдемся все с места этого». Преподобный же Сергий, стеная сердцем, снова сказал им: «Сейчас разойдемся каждый в свою келью, и все помолимся Богу прилежно о том, чтобы Он явил и открыл нам, что следует делать». Они же разошлись, каждый в свою келью. По прошествии нескольких дней опять пришла братья к преподобному Сергию, говоря: «Мы, отче, пришли на место это, потому что слышали о тебе, что ты начал славное подвижничество и церковь основал, которую своими руками построил. Имея благодать Святой Троицы, мы к ней обращаемся. На нее мы всю надежду и упование возложили под твоим началом. И теперь стань нам отцом и игуменом, и будешь предстоять у престола Святой Троицы, серафимскую тресвятую песнь воссылать к Богу, бескровную совершая службу, и своими руками подашь нам пречистое тело и божественную кровь Господа нашего Иисуса Христа, и, устроив старость нашу, гробу предашь нас». Отец Сергий долго отказывался и не хотел этого, умолял их и говорил, успокаивая: «Простите меня, отцы мои и господа мои, кто я такой, чтобы посметь дерзнуть на то, чего со страхом и ужасом ангелы не могут достигнуть. Как же я, недостойный, на сию дерзость решусь, не достигнув такой веры? Я и начало монашеского устава, и жизни не смог еще постигнуть. Как посмею я к этой святыне приступить или прикоснуться к ней? Мне бы о своих грехах плакать и с вашей молитвой этого блага достигнуть, страны желанной, к которой стремился я с юности моей. И такие слова, и многие другие он им сказал, и удалился в келью свою. Блаженные же эти старцы через несколько дней снова пришли и стали беседовать с Сергием, повторяя те же доводы и другие приводя, и сказали они: «У нас, отче духовный, распри никакой с тобой нет. Поскольку Бог наставил нас, мы к тебе пришли сюда, и твоей жизни и благонравию уподобиться захотели, и наслаждение будущими благами сподобиться надеялись. Если же ты не хочешь заботиться о наших душах, и пастухом у нас овец словесных быть не хочешь, мы уходим с места этого и от храма Святой Троицы, и обет наш невольно нарушаем, и будем блуждать, как овцы без пастуха, в горах гордости и распутства, дурным мыслям предаваясь. Мы побеждены будем мысленным зверем, то есть дьяволом. Ты же ответ дашь беспристрастному судье Вседержителю Богу». Так говорила ему братья, страхом устрашая и угрозами угрожая, ведь много раз прежде, много дней умоляли они Сергия, понуждая его или смирением, или же спокойными и ласковыми словами, иногда же угрозами и строгими словами они угрожали в горести. Он же, крепкий душою, твердый в вере, смиренный умом, и на ласковые слова не отзывался, и угрозам не внимал, но был мужем выше угроз.
Thank you.
Нашу программу продолжает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Илии. В субботу поминовение усопших великим постом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Блажен, их же исправились и приялись, Господи. Блажен и умирающие, Господи, и память их в род и род. Сегодня в Евангелии мы слышали, Господь сказал, что соблюдающий заповеди Его и верующий в Него будет иметь жизнь вечную. В другом месте Господь сказал, «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебе истину Бога, и едущий мою плоть, и пьющий мою кровь, будет иметь жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Нет смерти, Спаситель мира пострадал и воскрес, уничтожил смерть, победил смерть, победил ад и дьявола, победил грех Господь, уже нет смерти, а есть вечная, блаженная жизнь, есть успокоение. Почему и по-церковному не называется усопшими, умершими, а усопшими? Тела наши идут в землю до второго пришествия Христова, как бы засыпают, и когда архангельская труба по велению Божию возгласит, воскреснут все мертвые, как читаем мы в Паремии Великой Субботы на утренней в Езекииле, как Господь показал ему, как в мгновение все кости соединятся, покроются плотью, и Дух войдет в них, и души бессмертные, которые жили в телах, войдут в тела свои, воскреснут мертвые, и человек полноценен с душой и телом примет вечную свое воздаяние или блаженную жизнь, если веровал, если соблюдал заповеди Господни и веровал по-настоящему в Него. Или огонь вечный, муку вечную с дьяволом, которому служил. И вот сегодня Господь напоминает нам в эти дни Великого Поста, в субботы Великого Поста особенно, напоминает нам об этом, чтобы мы бодрствовали, молились, пока еще есть время, а время еще есть. Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное, как никогда. Сегодня много можно еще сделать для спасения своей души и для спасения ближних и родных своих. Именно по великой любви, как и пострадал Господь, так и даровал нам эти великие дни, ибо Церковь едина, небесная и земная, Церковь одна, и усопшие, выражая любовь к ним, мы и собрались сегодня, чтобы и дал Господь нам эти дни еще земной жизни, и продлевает их, чтобы мы своими молитвами, любовью, милосердием, состраданием, милостынем, бескровной жертвой улучшили общую участь наших усопших. Если они ушли отсюда без должного покаяния, не успели принести раскаяния или запастись полностью добрыми делами, много молитва может праведник. Молитва наша, молитва Церкви, ходатайство Спасителя мира, Его бескровная жертва, может много сделать. И особенно Господь этими субботами поминальными нам напоминает, что время быстро летит. Душа моя, восстань, что спишь. Господите, молитесь, говорит Господь. Нет человека, который бы сказал, что он безгрешен или умирає, якщо великі святые, величайшие умирали, говорили, мы еще не начинали жить по-христиански, по-монашески. Ефрем Сирин, который воскрешал и исцелял, был ангел во плоти. И то, умирая, завещал браки, браки, совершите мне память, 40-й день молитвы, приношения и бескровная жертва, ибо много Божий молитва праведна. Если этот великий святый просил молитвы, то что нам грешным и недостойным? Как мы живем и нашим близким? Как нужна наша молитва? Святый старец Никон Оптинский письма своим чадам пишет: «Я, ваших родных, записал своим поминальным синодичкам, чтобы поминать их на своих заупокоенных молитвах, псалтире, бескровной жертве. Мы будем молиться, как можем, а усопшие, которые удостоили Царства Небесного, они принесут нам больше пользы, чем мы им, ибо они, принимая наши молитвы, возносят их к престолу Божию. Ибо, как сказано, умершие помнят и оживим в притче о богаче и Лазаре. Молитва богача только потому не была услышана, потому что те, за которых она возносилась, жили там в беззаконии, как жил этот богач. Пил, ел, веселился. Блистательно. Не думал о покаянии, не думал о вечной жизни. Поэтому и богач умолял нас, чтобы Авраам послал Лазара мочить перст хотя бы. Или предупредил братьев пять его, которые жили блистательно на земле. То Авраам отвечал: у них есть закон и пророки, Моисей, заповеди, церковь есть, услушай. Ибо если и умерший воскреснут, не поверят. И вот сегодня Господь призывает нас оказать великую любовь нашим ближним. Мы можем оказать, прежде всего, это нашими добрыми делами. Сегодня, как никогда, милосердие, милостыня. Ничто так не угодно Господу, как милостыня. Святый Архангел Рафаил, прощаясь с благочестивым семейством Товита и Товия, и Шубетком Завете, которым он служил за их милосердие и любовь к нищим, бедным, одиноким, страдальцам, сказал такие замечательные слова, оставил такую заповедь: «Благо есть молитва с правдою и милостынею». Ибо милостыня, сказал Архангел Рафаил, прощает множество грехов, милостыня избавляет нас от смерти. Вот почему так дорого милостыня за усопших, приносимая нами живыми. Святый Иоанн Златоуст утешает одного из людей богатых, лишившегося единственного сына. Говорит: если язычники, не знающие истину Бога, сожигают, приносят жертву то, что умершему принадлежало, то тем более мы, христиане, должны принести в жертву, не сожигая на огне, а раздавая милостыню за усопшего, чтобы он, если усоп, пошел туда еще полностью неочищенным от грехов, ему простили грехи, а если оправданным, усугубилось его блаженное небесное воздаяние. Особенно велика молитва церкви, молитва домашняя. Поэтому Святая Церковь заповедала нам и псалтырь постоянно читать. Великая эта сила. Многие недопонимают и говорят, кто-то устаревший, кто-то славянский, непонятный. Нет, очень понятный. Святая Церковь Великий пост в храме Божьем совершает два раза за неделю, прочитывает псалтырь. А святый Иоанн Златоуст говорит, что лучше, чтобы солнце померкло, перестало светить, чем прекратилось чтение псалтири. Вот какова сила, благодать Божия от чтения псалтири. Священномученик Ипполит Папа Римский свидетельствует, что одним из признаков приближения к Вечному миру будет повсеместное оставление чтения псалтири. Вот что значит молясь за усопших, принося жертвы, милостыню мы особенно должны дорожить бескровной жертвой. И на литургии приноси за своих усопших поминание, когда минимум святой Кирилл Иерусалимский говорит, что превелика поле забывает душам усопших, за которых возносится молитва, когда предстоит великая и страшная бескровная жертва. Когда священник принимает на проповедие частички за усопших, за живых, за усопших, после причащения людей, когда вносится чаша, вот так частички опускают кровь Господню. И читается такая молитва: «Отмый, Господи, грехи, и всех здесь ныне поминающих, кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». В это время частички погружаются в кровь Господню и омываются ею. В это время прощаются грехи за тех, за которых эти частички вины. Сегодня, совершая память близким Твоим, будь помнить о своем отшествии. Мало ли, много ли Господь судил нам прожить здесь, на земле, но всем понятно и ясно, и видно, что сегодня или завтра будет и наше с вами отозвание. Сегодня вечером или завтра днем или ночью. Мы не знаем, когда. Господь знает и назначит каждого. Поэтому надо стараться всегда быть готовыми предстать с чистой совестью на суд Божий, чтобы оправдаться, не постыдиться. Ибо когда душа выходит из тела, когда ангел смерти разделяет, когда только полностью видит человек, душа выходит и видит саму себя, каков он есть на самом деле. Тогда уже все прекращается: слезы покаяния, прекращается милостыня, ухаживание за больными, добрые дела, молитва. А все, что мы имели, только ничто мы с собой не берем. Идут за нами дела наши, как сказано. Дела наши идут за нами, добрые и злые. Сегодня Господь нам исполнит Твою помощь. Великая помощь нам, великая милость Божия, крест и крестное знамя. Дано нам покаяние, дано нам великая защита, победа над дьяволом, над страстями, над пороками. Дано нам все. И сказано: если кто хочет, иди за мною, отверни себя, не жалей этой земной жизни, не жалей тела своего, ее страстями и пороками. Возьми крест твой, отвернись всего греховного, нечисто, покайся, исправься и следуй за мною. Дорогие братья и сестры, сегодня время благоприятное. Не взирая ни на что и ни на кого, будем взирать на Господа, на наших близких. Святый Иоанн Златоуст говорит: если мы не доверяем самим себя, не доверяем ближним, поверим усопшим, даже усопшие грешники наглядно и громогласно нам свидетельствуют. Спросите, говорит святый Иоанн Златоуст, богачей, царей, владык земных, где они сейчас? Что они унесли с собою туда? Унесли ли они богатство, власть, честь свою? Ничто они не унесли, дела их пошли за ними, и многие, к сожалению, в аду, в огне вечном, не могут ни себе помочь, ни ближним своим, живущим на земле. Если мы не верим живым, поверим усопшим, поэтому будем стараться сегодня ничего не жалеть. Нужен подвиг. Царство Небесное усилием берется. Нужный подвиг, великий подвиг. И это иго Божие, Спасительное, не тяжело, иго легко. Крест Господень, бремя Его легко. Постараемся сегодня, кто еще не начинал, подвига великого поста. А подвиг великих постов состоит не только в воздержании от пищи и питья, особенно воздержание языка, глаз, уш своих. И, как совершали наши предки, древние русские люди, благочестивые наши деды и прадеды, Великий пост состоял особенно с дел милосердия, совершая пост, прекращая добрые практики, молясь, посещая храм Господень. Наши предки особенно любили в эти дни посещать тюрьмы, заключенных, больных, одиноких, разносили им милостыни, которые собирали еще до Великого Поста, что Господь посылал им, собирали и раздавали, и особенно в Пасху. Постараемся мы сегодня, следуя нашим предкам, их примеру, творить милость к ближним, особенно к Пасхе приближающейся, каяться, молиться, оказывая помощь усопшим и приготовляя себя, чтобы вместе со всеми святыми удостоиться вечной, блаженной жизни. Аминь.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Предлагаем очередную передачу из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам.
Сердце святителя было человеколюбиво. Ко дню ангела, небесного покровителя святителя, святого праведного Филарета Милосевого, следовало распоряжение, ставшее традиционным для святой обители преподобного Сергия. «Первый день декабря раздайте от меня с отцом-казначеем до 300 рублей служителям, богодельным и прочим бедным». Или «В первый день декабря велите раздать от меня, что кому давалось в подобных случаях». По обыкновению на праздник раздайте от меня 300 рублей на служителей и богодельных. Иногда добавлялось, а если письмо сие опоздает, то исполните сие в праздник Рождества Христова. Забывчивость немедленно исправлялась. В сии небеззаботные дни я забыл о 1 декабря. Возьмите мои 300 рублей и с отцом казначеем раздайте служителям, богодельным и бедным. Или уже исполните не к празднику, как рассудите и как бывало. Отказать ближнему в его нужде было не свойственно московскому иерарху. Отказать же просто было бы самочиние. Если надобно любить ближнего как себя, то и Сарову надобно желать добра, как в Вифании. Помогая ближнему в нужде, святитель заботился и о его здоровье. А что бы не здоровый, тем болею и я. Если бы умел, дал врачебное предписание. Не умея, могу только предложить мысль и совет, которых достоинство можете определить, как вам угодно. Может быть, уже не то время, чтобы шутить болезнью, в надежде на крепость тела. Копейка рубль бережет. Маленькая осторожность и недопущение пренебрежения бережет немалое количество здоровья. Желаю, чтобы лечение вам было полезно. Московский архипастырь стремился иметь со всеми мир. Не только бы самому мир, но с другими, но чтобы и другие были такими же к нему. Только я теперь скажу, доверяйте мне несколько больше. И в чем помысл ваш не мирен ко мне, сказывайте, не накопляя таких помыслов, отчего смущение и затруднение увеличивается. За проявленное к нему внимание Святой Церкви душевно благодарит и вручает себя милосердию Божию. Господь да возмерит вам утешением духовным и благодатным. С утешением и благодарностью принял я слово участия вашего во мне и наипаче слово молитвы. Молитвы вашей об укреплении сил моих и продолжении служения моего. Дерзну ли сам себе просить всего дара? Не вем. Много помилованный долготерпением Господа, молю его, чтобы ни деятельность недостаточная, ни покой праздный не осудили меня. Но, покрываемый милосердием его, да совершу путь мой по воле его, и на конце обращу милость и прощение. Видим также в письмах святителя глубокое смирение, важнейшее духовное состояние православного христианина. «Не вздумайте встречать меня церемониально. Предварительно прошу сего не делать», — пишет святой архипастырь наместнику Святой Троицы Сергию Лавры, архимандриту Антонию. «И народу не давайте промечать ожидания». Также просит сообщить эконому, чтобы в день его ангела никаких приглашений и демонстраций не было. Нисколько не гневается на своих сослужителей, не заметивших 25-летие его служения на московской кафедре. Более того, их невнимание обращает глубокий нравственный смысл и вывод. «Вам, — пишет святитель Муравьеву, — дано быть милостиву ко мне, паче всех, потому что вы одни сошли 25 лет моих московских, которые по долготерпению ко мне Божию кончились молебным по литургии в моей духовной церкви пением святителя Филиппу, в день памяти своей, благословлявшему назначение мое в Москву. Служащий иеромонах и никто другой не спросил меня, нет ли особенной причины сего молебствия. О, если бы так, не помянул Господь многих грехов моих в день суда, как в нынешний день не помянул никто моего 25-летия. Смиренно просит прощения у братьев, ее молит, благословений, и сам с отеческой любовью прощает и благословляет ее. Прошу себе вашего прощения, в чем на кого нетерпеливостью моей оскорбил вас, или каким нерассудительным или страстным поступком или худым примером подал вам соблазн. Поминайте меня в молитвах не только как имеющий долг, но и как делающий мне сие благодеяние. Всем призываю благодушие, подвиги поста, чистоту покаяния, утешение прощения и святую радость общения с Господом Спасителем нашим. Бог благословит вас, то есть наместник архимандрит Антония, и братью, и меня благословите на поприще поста и покаяния. милосердием и благодатью своей Бог да простит и помилует всех нас. Своими распоряжениями святитель не повелевает, а согласовывает их с волей человека, как образа Божия. Скажите мне, как вам покажутся сии размышления? Не прикословлю предположению, не стесняю вас моим недоумением. Повторяю, что предлагаемые мысли не стесняю ваших. Сам возраст ибоши, иди вопроси, кого изволишь. Подлинное смирение великого иерарха обнаруживается и в его размышлениях о своем погребении. Что касается до места погребения, не желаю новой заботы. Если придет судьба Божия, чтобы над моим прахом был только прах. Лучшего я не заслуживаю. А что не свойственно было московскому архипастору, кратко, но емко выразил его викарий епископ Дмитровский Леонид, ближайший к нему сослужитель и потому хорошо знавший его. Напрасно думают, свидетельствует Преосвященный Леонид, что митрополит Филарет любил низкопоклонство и безмолвие. Нет, он не терпел низости, подлости, но преследовал гордость, самомнение, превозношение. Лукавство было ему противно столько же, сколько искренность любезна. Скончался святитель 19 ноября 1867 года в рабочем кабинете после совершения божественной литургии. Тихо и мирно ушел земной смиренный молитвенник, чтобы стать великим заступником небесным за свою святую церковь, за свое родное отечество.
Продолжение цикла «Пастырское слово святителя Филарета митрополита Московского», составленное по его письмам, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу завершает пятая заключительная часть лекции и беседы, состоявшейся в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Профессор Московской Духовной Академии Алексей Константинович Светозарский повествует о состоянии Русской Православной Церкви в начале 20-го столетия.
Было все увлечение прогрессом, когда казалось, что уже все проблемы решит наука за нас, да? Будем путешествовать к центру Земли, жить вечно там и так далее. Все решит. Но это прошло. К началу века это прошло увлечение. Было, правда, масса увлечений разного рода течениями, не связанными с православной церковью. Но это, опять же, в образованном обществе, в народе беда другая. Секты. Секты. С этим, конечно, такие разные движения. Вот Например, одно движение начиналось в конце 19-го, особенно в начале века, мощное движение чуриковцев. Был такой Иоанн Чуриков, поборник трезвости, который начинал действовать с благословения церкви, церковных властей в Петербурге. Он организовывал мощное движение людей, которые давали обеты перед иконами в храме торжественно, там не пить, не брать ни капли вина в рот и так далее. И все это было успешно, а потом он выступил с постулатом. Он говорит, тогда и не будем причащаться. Это же вино по природе своей. И вот здесь они впали в противоречие и, в общем, превратились в секту. Между прочим, они есть до сих пор. Это так называемая секта трезвенников. В Петербурге она распространена, и вот сейчас готовится к выходу огромный том материалов, связанных вот с этим Чуриковым. Но это для широких народных масс. В высших слоях общества страшная эпоха на самом деле. Такая вот эпоха Серебряного века у нас ассоциируется с чем-то таким утонченным. Вот. Но утонченность, она такая разная была. Это увлечение мистикой, увлечение оккультизмом. Ну, не знаю, ну так для примера, чтобы сразу, ну какой-нибудь там Валерий Брюсов, «Огненный ангел», кто читал вот эту повесть. Ну все там сконцентрировано, вот этот дух декаданса, упадничества, культ смерти. Все это ощущалось, и культ нездоровой мистики, конечно, в общем, в церкви все это не приводило людей, создавая вот некий такой свой особый, утонченный, разлагающийся мир, ну, в плане таком морально-нравственном. Разного рода пророки, увы, не избежали этого и царские палаты, как мы знаем, вот разные там люди бывали в семье государя, но они тоже были людьми своего времени, тоже этим увлекались. Из примеров ярчайших, это, конечно, уже венец жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он скончался в 1908 году, в годы Первой революции жестким образом поддерживал правительство, самым жестким образом выступал против, многое видел. Ну вот сейчас мы будем свидетелями, выходит его дневник последних лет, вот очень там много страниц и горьких, и очень значимых. Подвижники, Оптина пустынь, Белобережский монастырь и скиты Троицко-Сергиевой лавры. Пожалуй, вот эти можно назвать. Засимова пустынь в Арсаках нынешних. Передача духовного опыта от наставника к ученику. Ведь в Оптиной пустыне выращивали старцев. Я думаю, сейчас мы этого понять вообще не сможем, о чем тут идет речь. Но вот преподобного Нектария вырастили. Старец Анатолий его вырастил. Его взяли с тем, чтобы он стал духовным наставником. Воспитывали соответствующим образом. Как уже это, опять же, я думаю, мы никогда уже не узнаем. К сожалению, эта традиция прервалась. Елизавета Федоровна, святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета, о ней известно много. Добавлю лишь от себя, что организация ей общины сестер милосердия, Марфа-Мариинская обитель, это не совсем сестры милосердия. Это была попытка возродить институт диаконис в русской церкви. Потому что встал вопрос о роли женщины, о женском служении. Ну, из древней церкви мы знаем, что были в апостольские времена их звали вдовы, потом диаконисы, которые выполняли свое служение, свою функцию и были причислены к клиру. Их рукополагали. Была хиротесия и хиротония диаконис, а старшая диаконисса называлась пресвитидой. Пресвитерша, пресвитида, старица. Ну, вот об этом вспомнили, но такое поднялось, потому что церковные вопросы обсуждались в Государственной Думе. Церковные вопросы обсуждались прессой, в том числе социалистической, не всегда далеко благожелательно настроенной к церкви. Обсуждало все общество. Ну и пришли к выводу, что вот не надо этого делать, и тогда она учреждает вот эту обитель. Марфа-Мариинскую обитель. Сестры не монахини и не сестры милосердия по преимуществу. Они одеты в такие серые платья, похожие на монашеские, в апостольники. И у сестры второй степени посвящения наперстный крест, как у священников. Деревянный резной наперстный крест с изображением покрова Божией Матери, Марфы и Марии с обратной стороны. Поскольку не удалось этого сделать официально, вот она решила таким образом вот, попробовать этот институт возродить. Моя позиция, личная позиция, я ее ни в коем случае не навязываю, моя позиция такова, что то, что произошло в 17 году было неизбежно. Для русского общества никакие марсиане сюда не прилетали. Вот это, так сказать, органичным образом выросло из освободительного движения, которое было начато Радищевым, декабристами, и к этому шло. И иначе быть не могло. И, ну, собственно говоря, вот я рассматриваю этот период нашей истории. Он очень сложный, он очень тяжелый, но иначе просто быть не могу. То есть в этом смысле я смыкаюсь с марксистами, но с другой стороны. Это иначе быть не могло. Это наша, так сказать, не вина, собственно, а причина кризиса вот в жизни самого общества. Ну, вы знаете, у нас всегда же увлекаются. У нас и марксизм-то наш, он такой, ну, несколько на особицу, да, вот такие на Западе это прагматики, такие социал-демократы, теоретики, там какой-нибудь Каутский, которого всегда, если помните, в советское время обличали. А у нас это вот идеалисты, это приняло характер, здесь, правда, надо очень осторожно говорить, некой религиозной идеи. Вот люди были готовы, да, но понимали, они его весьма своеобразные, у нас таких крупных теоретиков-то не было. А вот воплотить, вот построить, я думаю, что вот как, наверное, можно сформулировать, как один, на мой взгляд, умный человек недавно сформулировал этот момент, осудить мы должны попытку построения рая на земле без Бога. Вот из той эпохи мы это должны осудить однозначно. Все остальное, социальные эксперименты, какие-то еще там в жизни нашего общества, они, ну, собственно говоря, понимаете, были востребованы. Были востребованы. Ну, ничего у нас не было. У нас не было тяжелой промышленности своей. Ну, страна голубого ситца. Ну, нельзя же так жить, огромной империей. Добывающая промышленность под контролем иностранных монополий. Да? Поэтому должна была появиться сила, просто никто не ожидал, что такая. Человечная, злая, да, вот, которая заставит, как фараон, работать, но сделает то, что хотела. Пустит ток по всей стране, построит заводы, создаст оборонную промышленность, чтобы не с палкой было встречать. А что будет война? После Первой мировой войны все были уверены, что скоро будет следующий передел мира. То есть здесь, я думаю, что к этому надо относиться как к моменту действия промысла Божия. Простите за громкие слова. А вот эта попытка построения рая на земле без Бога, да, то есть без краеугольного камня, она, конечно, была обречена. И идеология-то умерла, справедливо умерла. Вот, ну, я так могу сказать. Потому что, ну, где как-то здесь сказать, кто виноват, кто не виноват, трудно. Вроде все хорошие люди. Нет, я понимаю, что жить на чужой образец, наверное, мы не должны. Даже не наверное, а точно. У нас свой путь. Вот мы не должны им кичиться, что вот мы такие особенные. Но у нас действительно в силу даже нашего географического положения есть какие-то особенности. Ну, будем надеяться на то, что сохранятся положительные тенденции в обществе, связанные, ну, все-таки с неким процентом, да, вот, людей воцерковленных. Пусть он растет, и пусть растет процент людей, доля людей, процент не хочется говорить, это не отчет какой-то статистический, да, доля людей, которые в той или иной степени прислушиваются голосу церкви. Потому что у нас, помимо людей воцерковленных, да, сказать, регулярно посещающих храмы, прибегающих к таинствам, еще есть колоссальный потенциал, вот его не отпугнуть нашими действиями, да. Потому что они смотрят внимательно, а что вы там в церкви делаете? Мы сюда заходим, мы церкви доверяем. Мы там, ну, набор целый, да, вот время от времени прибегаем. Ну, слава Богу, тот, кто не против меня, да, тот со мной, Господь говорит. В данном случае это так. Вот поэтому, ну, если вот как-то, ну, не распугаем мы этих людей, я думаю, что все-таки возможно будет какой-то перевес. Нас очень мало. Нас очень мало. Ведь даже при Константине Великом христиан было примерно 12%, а нас еще меньше. Да. Воцерковленных людей, практикующих, как западники говорят, 4%, 4-5%. Русская церковь считала, что у нее 130-миллионная паства. Вот. Но потом мы видим, события показали, увы. Да. Ну, от царя, ну, как вам сказать, ну, вот так, таково было сознание людей того времени, что, ну, как бы вот, все познается в сравнении, да, жили все, ну, в общем, так сказать, как-то жили, как и мы с вами, да? И всем было бесконечно скучно. Вдруг такие события. Увы, отречению государя радовались все, кончая синодалами. Ну, великие князья с красными бантами. Но только здесь нужно, мне так кажется, все-таки это воспринимать в конкретных исторических категориях. Нет, 80% неграмотного населения в Москве, вот. А Москва всегда приезжая. В России бы очень многое должно было произойти. У нас был небывалый рост промышленного производства. Ну, все, вот после отмены крепостного права, да, вот мощный бум такой настоящий. Но вот все равно как-то вот чуть-чуть не успевали. Что мешало, непонятно. То ли вот эта забюрократизированность, неумение системы меняться, приспосабливаться. Никто не хотел. Было удивительное благодушие. Отлаженная система действует, все здорово. Вот, поэтому зачем? А я думаю, что, ну, наверное, когда-то была бы и грамотность. Когда-то была бы. Постепенно, потихоньку, то есть без всяких рывков. А, наверное, нужен был какой-то рывок. Для этого не было внешних обстоятельств благоприятных. Да? Ну, вот пришли вот эти вот жесткие учителя, всех посадили за парты и выучили. И не проблема это оказалось. Погнали просто всех, и все как. Ликбез там, изба, читальня. Взяли и выучили. Что, трудно было это сделать? Нет, вот это тянули, вот, а надо ли, а хорошо ли, а давайте, а вот четыре классика им дадим, да, а вот это кухаркины дети, сословное устройство. Вот, а те пришли и отменили все, вместе с носителями этих сословий, правда, увы, по большей части, да, вот, но тем не менее высвободили колоссальный потенциал, колоссальную пассионарность народную. Наш народ талантлив. Если раньше человек, вот Деникин, сын солдата, внук крепостного, Антон Владимирович Карташов, сын шахтера. То есть он должен был там какую-нибудь бадью крутить, уголек рубить, а он стал тем, чем стал. Да? Высший пик карьеры – это товарищ оберпрокурора Синода. Самоучка, ученый, самородок. Сколько сил они тратили, чтобы пробиться через сословные перегородки? Огромное количество. Да, система их принимала, но отфильтровывала всех. Элитность создавалась. А элита была маленькая. На всю огромную страну ее не хватало. Вот в чем дело. То есть и плюсы, и минусы. То есть качество высочайшее. Инженер мог делать вообще все. После корпуса инженеров путей сообщения, это там нынешний МИИТ или ЛИИШ, да? Железнодорожный вуз. Так он все делал. Он приходил в чистое поле, он, так сказать, делал проект, да, вот он его разрабатывал, он там все строил. Хочешь насыпь, хочешь тоннель, хочешь мост и так далее. Универсалы. Ну а сколько их было на страну? На вес золота. Вот количество приходов я не назову сейчас сходу. Вот. Ну, в Москве церквей столько же, сколько до революции. Сейчас достигло до революционного уровня. Но город стал гораздо больше. Население города возросло. Несоизмеримо. Вот, семинарии у нас 30. Монастырей столько же, сколько до революции. Примерно. Вот. А про приходы я боюсь сказать, честно говоря. Потому что как тут считать? Россия, Украину считать? Потому что одна русская православная церковь, а государство другое. Ну да. Вот, поэтому, я думаю, что нет смысла.
Вы слушали пятую заключительную часть лекции и беседы профессора Московской духовной академии Алексея Константиновича Светозарского «Русская церковь в начале XX века». Подошел к концу 477-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.